Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска» о комиксах и кино под названием «Через вселенные». В этом подкасте мы обсуждаем все, что находится между мирами комиксов и кино, комиксов и сериалов, почему такое количество экранизаций комиксов заполонило наши и ваши экраны, почему супергерои стали настолько популярны в 21 веке, откуда взялись эти персонажи, что они на самом деле означают и какая у них была история до того, как они стали героями телевидения и большого экрана. Меня зовут Иван Чернявский, я совладелец магазина комиксов «Чук и Гик».
А меня зовут Василий Сонькин, я журналист, и я буду вашим проводником через вселенные. И мы также отвечаем не только на вопросы «почему», но и «зачем».
Мы в этом выпуске подкаста будем обсуждать сразу два телесериала, которые являются экранизациями комиксов, потому что эти сериалы между собой подозрительно похожи. Сегодня мы разберемся, почему это так, и заодно мы разберемся, чем они не похожи, и стоит ли их смотреть первый раз для тех, кто их еще не смотрел. Это телесериалы «Академия Амбрелла» и «Роковой патруль». Действительно, очень похожи по описанию своего сюжета, у которых у обоих этим летом выходят вторые сезоны. «Академия Амбрелла» второй сезон выйдет в конце июля целиком, у «Рокового патруля» второй сезон выходит, начиная с конца июня. Но наш подкаст такой подготовительный, мы как бы готовим тех, кто смотрел эти сериалы раньше, ко второму сезону, и мы пропагандируем эти сериалы тем, кто, может быть, не смотрел еще эти сериалы, но пропагандировать мы будем со всеми спойлерами к первым сезонам «Академии Амбрелла», «Рокового патруля», имейте это в виду. Если вы не боитесь спойлеров, все равно держитесь крепче, потому что в сериалах абсолютно зубодробительные и отпадные есть сцены, в которые невозможно поверить, потому что они там на самом деле есть. Поэтому я думаю, что мы даже постараемся вас замотивировать посмотреть оба этих сериала в течение подкаста.
Ну да, а если вы боитесь спойлеров, мой совет — не бойтесь. Шагайте в этот подкаст как в бездну с широко открытыми глазами. Я думаю, что наши инсайты помогут вам их оценить, даже если вы будете их смотреть в первый раз и со спойлерами. Тем более, все мы пересказать все равно не сможем.
Ну, давай мы для начала кратко перескажем завязку обоих сериалов, потому что я думаю, что при таком количестве даже только комиксных экранизаций у людей уже немножко в голове смешивается, где там «Ключи Локов», где там «Академия Амбрелла», где там «Легион», где «Роковой патруль». Давай кратко напомним, про что оба этих сериала.
Один про группу эксцентричных людей со суперспособностями, которые живут вместе с их безумным ментором в гигантском особняке. А второй — про группу эксцентричных людей с суперспособностями, которые живут со своим ментором в гигантском особняке. Один — «Роковой патруль» — это история, где несколько людей, уже более-менее взрослых, чьи пороки их сломили, их под опеку берет эксцентричный шеф, который учит их правильной жизни, но, естественно, в большой степени ими манипулирует. А «Академия Амбрелла» в сюжете комикса в один и тот же день какое-то количество женщин, неизвестно точное количество, вдруг рожают внезапно, не будучи беременными, людей. И сэр Реджинальд Харгривс собирает коллекцию из этих людей, чтобы превратить их в команду самых сильных супергероев в мире. И, значит, соответственно, первая история — это больше про взрослых людей, которые сами себя ставят в какое-то уязвимое положение и рушат собственную жизнь, и поэтому оказываются с шефом. А в случае с «Академией Амбрелла» это все-таки младенцы, которые не имели никакого контроля над собственной судьбой, которые оказываются в ситуации, где их с нуля учит человек, который им достаточно странные ценности прививает, и в итоге они взрослыми людьми оказываются совершенно потерянными, потому что ими всю жизнь манипулировали с какими-то якобы благими целями. Но при этом, ну, им очень тяжело жить, потому что если ты вырастаешь в ситуации абьюза, издевательств, манипуляций, то это, естественно, очень сильно влияет. Оба этих произведения в какой-то степени считываются как реинтерпретация комикса «Люди X», который как бы самый известный комикс про группу экстраординарных людей, которые живут под опекой эксцентричного человека в большом особняке.
Да, ты правильно, как и многие зрители, вспомнил команду «Люди X», потому что ее очень часто припоминают, и оба сериала сравнивают с «Людьми X», и иногда нелестно. Есть очень простая причина. Дело в том, что комикс «Роковой патруль», который из двух этих проектов старший, появился практически одновременно с «Людьми X», и даже много лет шел большой диспут о том, украл ли Стэн Ли свою идею комикса о группе изгоев, которые должны защищать общество от страшных угроз. будучи прикованным к инвалидной коляске профессором в удаленном поместье, украл ли Стэн Ли эту идею у рукавого патруля, который появился буквально на пару месяцев раньше первого выпуска «Людей Икс» в 63-м году. Авторы комикса «Роковой патруль» довольно долго, в общем-то, думали, что их действительно обокрали. Они были очень расстроены, потому что «Люди Икс» абсолютно однозначно стали гораздо более популярны, чем «Роковой патруль». Но сейчас принято считать, что это было просто такой дух времени. Скорее всего, и создатели «Рокового патруля», Арнольд Дрейк и Боб Хейни, и Стэн Ли со своими людьми X, они вдохновлялись одной и той же научно-фантастической литературой, в которой присутствовали такие тропы, как изгои, как наставник мудрый, который не выезжает на операции вместе с героями. Поэтому сейчас все-таки для непосвященного зрителя кажется, что «Роковой патруль» — это плагиат «Людей X, но на самом деле он появился раньше. Просто потому, что так чувствовали его создатели. Они, собственно, выполняли очень простую функцию. Им нужно было придумать новых героев для антологии под названием «My Greatest Adventure», которая была на грани закрытия. И они придумали максимально странных. Им нужно было удивить читателей и шокировать, и чтобы за счет вот этого шокового состояния продажи антологии пошли в гору. То есть это были, как я сказал, сценаристы Арнольд Дрейк и Боб Хейни, которые вообще, в принципе, любили придумывать всяких странных персонажей и всю свою дальнейшую карьеру, и итальянский художник Бруно Премиани. Они придумали «Роковой патруль», несколько персонажей дикого внешнего вида с непонятными способностями, и этот комикс был на грани двух жанров. Он, с одной стороны, был представителем научной фантастики, такого классического варианта, где группа исследователей постоянно сталкивается с необъяснимыми какими-то явлениями и феноменами, в меньшей степени суперзлодеями. Но в этой формуле заменили ученых или космонавтов, или там естествоиспытателей, или искателей приключений, их заменили на как бы супергероев. Хотя тоже супергероями назвать «Роковой патруль» всегда было довольно тяжело. И таким образом этот комикс вроде бы находил какого-то читателя, но недостаточно много, и по современным меркам продержался довольно долго, лет 5, но по меркам той эпохи комиксов супергеройских это было ничто. Это его объединяет, кстати, опять с «Людьми X», которые тоже в момент своего открытия продержались сравнительно недолго. Как и «Людей X», «Роковой патруль» пытались перезагрузить и перепридумать для поколения следующих десятилетий, но постепенно вот эта вот жуткая составляющая комикса, его научная составляющая, научно-фантастическая, они терялись, и он уже теперь действительно превращался в копию «Людей X». В 89-м году «Роковой патруль» спас и сделал по-настоящему великим шотландский сценарист Грант Моррисон. И это то, о чем надо поговорить подробнее. Во-первых, потому что непосредственно на этом комиксе основан сериал. Ни на тех, что были раньше, ни на тех, что были позже. Моррисон был частью так называемого британского вторжения. Это когда в 80-е годы, ближе к концу, издательство DC выписало себе нескольких британских авторов, молодых, спасать и оживлять подзабытые и увядающие линейки. Алан Мур, которому достался комикс «Болотная тварь», и который потом напишет «Хранителей». С ним еще в этой образной лодке был Гарт Эннис, который делал Джона Константина, а потом делал «Проповедника». И Нил Гейман, который таким образом сделал знаменитую серию комиксов «Песочный человек». Грант Моррисон честно признавался, что он не любил в юности читать «Роковой патруль». Для него эти комиксы были слишком страшными, но по зрелым размышлениям он понял, что это то, что надо. То есть он должен соглашаться на это задание, сделать этот комикс интересным. Он только вежливо попросил предыдущего сценариста поубивать или отправить в больницу всех персонажей, с которыми он не планировал работать, чтобы взять как можно больше персонажей из самых старых выпусков «Рокового патруля» и построить динамику, которая ему нужна. И Моррисон всегда очень любил экспериментировать с тем, что дозволено на страницах комикса. На страницах комикса дозволено практически все. Поэтому у него там сразу появляются персонажи, которые ножницами вырезают людей из реальности комикса. У него есть картина, которая съедает Париж. То есть Париж засасывает внутрь картины. Путешествуя в эту картину, «Роковой патруль» пробегает через разные изобразительные стили. Там кто-то попадает в картину Сальвадора Дали, где вяло тянется время, да, текут эти часы, как на его картинах. Кто-то попадает в импрессионизм и так далее. А, собственно, мистер Никто, который есть в сериале, который главный злодей в сериале, он представитель братство дадаистов. Его мировоззрение основано не на попытке ограбить все банки мира или захватить мировое господство. Он идет по следам дадаистов, это художественное течение, которое отрицает, что вот нет ничего хорошего, нет ничего плохого, нет ничего квадратного, нет ничего круглого. Дада — это звуки, которые дети издают, как бы в латинской традиции. Это такое ультранаивное, ультрарадикальное течение в искусстве. Вот. И, собственно, Грант Моррисон все эти концепции напихал в комикс и привлек какое-то количество взрослых читателей, которые уже не хотели читать более банальные какие-то столкновения добра и зла, и повлиял на многих людей. И в том числе он очень сильно повлиял на Джерарда Уэя. Джерард Уэй, который был большим фанатом Гранта Моррисона, он начинал как стажер в издательстве DC Comics, и, как мы говорили в нашем выпуске про исторические события и их влияние на индустрию развлечений, 11 сентября 2001 года Джерард Уэй понял, что он хочет влиять на мир к лучшему, больше не может сидеть стажером в издательстве комиксов, и собрал свою рок-группу, которая называлась My Chemical Romance, и стал кумиром миллионов подростков по всему миру. Но он не бросил свое увлечение комиксами, и когда он уже набрал такой социальный капитал, как бы, в середине нулевых, он вернулся в комиксы, имея возможность прийти практически в любое издательство, да, со своей миллионной армией фанатов, заручился поддержкой отличного бразильского художника Габриэля Ба, и он принес в издательство Dark Horse комикс под названием «Академия Амбрелла», который был написан под прямым влиянием «Людей X», «Хранителей», «Хеллбоя» из того же издательства Dark Horse и, конечно, «Рокового патруля» и Гранта Моррисона. И более того, Грант Моррисон появляется в клипах группы My Chemical Romance. Он там играет такого улыбчивого злодея в клипе «На-на-на-на-на-на». И даже в нескольких клипах он, по-моему, появляется, потому что у них там есть клипы, объединенные общим сюжетом. В 2007 году Джерард Уэй как бы вернул свой кармический долг. Он написал с Габриэлем Ба первый том «Академии Амбрелла», который назывался «Сюит апокалипсиса». В 2008 году они издали второй том под названием «Даллас». Из этих двух книг сделан, слеплен первый сезон сериала в большей степени «Сюит апокалипсиса», но очень много элементов, сюжетов и персонажей взяли из второй книги, в том числе Хейзел и Чачу, двух киллеров в странных масках. Они
прекрасные совершенно. Вообще, «Академия Амбрелла», конечно, какой-то невероятно очаровательный сериал. Он мне пока показался более, не знаю, юрким, чем «Роковой патруль», и более таким современным по содержанию. Наверное, в том числе потому, что книги, на основе которых сюжет, написаны позже.
Но слушай, как красиво замкнулся круг, потому что после второй книги «Амбреллы» Уэй как бы пропал из мира комиксов. Он говорил, что он хочет еще вернуться к этим персонажам, но не возвращался, и люди реально потеряли надежду, потому что ну, книга вышла там больше 10 лет назад. Но когда стало известно о том, что на «Академию Амбреллы» купил права Netflix, из нее пытались сделать фильм, я так понимаю, но потом решили все-таки делать сериал, Уэй оживился, снова связался с Габриэлем Ба, и они в 2018 году и написали наконец-то третью книгу под названием «Отель забвения», которая уже выходила на волне ожидания сериала. А в промежутке между второй и третьей книгой «Академия Амбрелла» Джерард Уэй получил уникальное предложение от издательства DC. Он стал куратором их импринта подразделения Young Animal, ориентированного на более молодых читателей, которое также могло позволять себе чуть больше, чем обычные комиксы DC. И я это все рассказываю не просто так, потому что в 2016 году Джерард Уэй сам стал сценаристом комикса «Роковой патруль». То есть обе этих истории, они переплетены теснейшим образом, они постоянно друг друга подпитывают, переплетаются и так далее. Поэтому очень забавно, что сериалы тоже вышли одновременно.
Я хочу немножко поговорить про то, какая философия лежит в основе обоих этих произведений. Ну, понятное дело, что такая есть базовый уровень для комиксов, что твоя семья – это твоя сила, а семья может быть выбранная, ты можешь сам ее создавать. Вот это вот вся история, которая как бы типа в «Людях Икс», в «Мстителях», абсолютно во всех командах. То есть как бы типа команда супергероев – это всегда такой тип семьи, где все отыгрывают определенные роли. Но тут интересный элемент, что есть в обоих случаях абьюзивный манипулирующий элемент. В случае Doom Patrol это шеф, а в случае Академии Амбрелла это сэр Харгривз. И мне кажется, что тут вот интересно как раз посмотреть на вот эту вот разницу между тем, когда этот абьюз появляется в момент взрослой слабости и в момент полной детской беззащитности, потому что вот это вот я вижу как ключевое различие между ними. То есть, условно говоря, первое, когда ты во взрослом состоянии, когда что-то тебе рушит представление о прошлой твоей жизни, люди оказываются в ситуации очень подверженной манипуляции. И очень часто, там, я не знаю, люди находят партнера, который сначала им говорит, вот, я тебе дам то, что тебе нужно, а потом, на самом деле, их берет под свой контроль и всячески ими манипулирует, и, в общем, делает им жизнь очень тяжелой. А вот в Академии Umbrella вот этот вот тип абьюза, который с самого детства, очень разрушительный, потому что на самом деле, чем он хуже в чем-то, чем первый род, ты не знаешь никакой другой жизни. Это все, что ты знаешь. И поэтому, когда кто-то во взрослой жизни, когда ты уже осознаешь, что у тебя какая-то глубокая травма, пытается к тебе подойти искренне, ты им не веришь, потому что у тебя нет никаких оснований доверять людям, потому что человек, который обязан был, как, типа, твой родитель, обязан был предоставить тебе максимум любви и доверия к миру, этого не сделал. И мне кажется, что оба этих проекта, именно как сериалы, это проекты эпохи растущего интереса к, простите за слово, которое заезжено, осознанности и, как бы, эпохи проработки своих травм, обычно в рамках работы с психотерапевтом. То есть сейчас впервые растет поколение, у которых достаточно широко распространена идея того, что можно действительно работать со своими проблемами и их превозмогать. В общем-то, раньше, если там человек себя плохо вел, его просто изгоняли из общества, а это еще одна травма, которая не решает проблему. Он просто, помимо того, что просто человек тяжелый, становился еще изгоем и, скорее всего, умирал с голоду, потому что без системы поддержки было тяжело выжить. До сих пор, в общем, естественно, тяжело выжить. Мне кажется, что тут, чему такой спрос на именно такие сериалы и именно такую же интерпретацию, которая предполагает, что есть психотерапия и есть осознанность, это вот то, что сейчас стало приемлемым принимать свои сложности и прорабатывать их. И вот, собственно, эти сериалы становятся такого рода терапией, потому что люди могут увидеть, что они не одни бывали в таких вот ситуациях. Понятное дело, что там все метафорично и избыточно и так далее, но злодейства, которые совершают наставники по отношению к зависимым от них людям, абсолютно реалистичны, они не избыточные. Люди делают ужасные вещи друг с другом. И эта часть, она не гипертрофированная. И этим мне очень импонируют оба этих сериала, потому что я считаю, что всем более-менее полезно хотя бы сходить к кому-то поговорить, не обязательно там, я не знаю, к психиатру или еще что-то, но поговорить с терапевтом и немножечко в себе разобраться очень полезно. И если увидеть репрезентацию своей боли на экране, то легче и с ней пойти, потому что ты не чувствуешь себя изолированным. Это же главная проблема любого абьюза и то, почему так страшно для психологического состояния огромного количества людей нынешняя пандемия, что люди оказываются изолированы, и у них нет возможности с кем-то поговорить. А если они еще оказываются изолированы со своим абьюзером, это уже вообще очень тяжелая ситуация. Но, в общем, вот сейчас вот в периоды изоляции люди не чувствуют других людей, потому что они с ними не видятся. И как бы типа не получается выстроить нормальное общение. Я хотел бы верить, что эти сериалы помогут кому-то с собой чуть-чуть разобраться и сделать какой-то важный следующий шаг.
Мне кажется, в этом смысле «Роковой патруль» делает больше таких воспитательных шагов, потому что там же есть непосредственный эпизод про терапию, один из лучших, по-моему, в сезоне, где по очереди показывают, как дико не задался день и, в сущности, вся жизнь у всех членов «Рокового патруля», когда они должны собраться утром на командный брифинг, и они не могут до него добраться даже, потому что их терзают собственные, значит, внутренние демоны в разных обличиях. И в конце истеричный роботмен Клифф Стил, мозг человека, заключенный в железном дровосеке, он говорит, давайте, значит, устроим групповую терапию. Но он не умел ее проводить, очень плохо, но он пытается это сделать. А в Академии Umbrella такого, кстати, нету, потому что они превозмогают какие-то свои противоречия и пытаются найти общий язык, но у них нету вот этого терапевтического примирения, мне кажется, до самого конца, и даже последнюю битву за спасение мира они проводят в состоянии такой, ну, непроговоренности.
Пассивной агрессии.
Да, тем более, что в Академии Umbrella есть такой нюанс, несмотря на то, что там очень понятные реалистичные ситуации показаны. С детства родители отправляли в меня музыкальную школу или там художественную школу, я не мог ходить там во двор. Вместо этого этого, значит, в сериале с детства их отправляют тренироваться и быть супергероем и спасать людей, которых в заложники хватают при ограблении банков. Но при этом в Академии Амбрелла у них нету человеческих примеров для подражания, нет ролевых моделей, потому что их воспитывают дворецкий шимпанзе говорящий, мама-андроид и Реджинальд Харгривс, который, как нам намекает последний эпизод, как минимум он не является человеком этой эпохи. Комикс вообще очень однозначно на это отвечает прямо на второй странице, что он, в принципе, не является человеком. И это объясняет его некоторую дистанцированность. Но «Роковой патруль» здесь получает как бы от нас с Васей, как исследователей человеческой души, получает, мне кажется, дополнительный балл за эпизод с терапией. А «Абьюз»... Да, Вася правильно сказал, что сериал различается тем, что в одном случае мы имеем дело с взрослыми людьми, в другом случае мы вспоминаем детство людей чуть помладше. Тем более в «Роковом патруле» очень характерная черта, что его герои фактически бессмертные. Это играет важную роль в конце сезона, когда выясняется, что это тоже не случайно. Мы же постоянно видим упоминание о том, что они все сидят вместе с шефом, но некоторые из них сидят уже полвека, да, то есть Рита Фарр получила свои способности в 40-е годы, Ларри Трейнер полетел на самолете в 60-е, Клифф в 80-е. Не очень очевидно, это сначала Джейн попадает в психбольницу в 70-е годы, то есть она тоже, она не стареет, она с 70-х годов осталась в таком состоянии. Но в «Роковом патруле» тоже есть эпизод про преступление против детей и даже более серьезный, чем то, что описывает словом «абьюз». Это гениальный эпизод, когда Клифф отправляется в подсознание Джейн и узнает, что, собственно, причина ее расщепления личности в том, что ее отец был педофилом. Это один из, мне кажется, трех моментов, когда «Роковой патруль» перестает быть балаганом с элементами супергероики и фантастики. Я выделил у себя три случая за сезон, когда этот сериал тебя как бы отдергивает и бросает в дрожь, и ты чувствуешь себя неуютно. Вот сцена, где, естественно, там не показывают никаких сцен насилия над детьми, но ты понимаешь, что когда вот этот отец в воспоминаниях Джейн уводит ее из комнаты и говорит, чтобы она никому не говорила, тебя уже на этом этапе леденящий ужас охватывает. Несмотря на как бы легкий жанр сериала «Роковой патруль», мне кажется, что вот этот вот эпизод весь про столкновение Джейн со своим страхом, который она, кстати, так до конца и не побеждает, потому что не так просто такие страхи победить, и неправильно показывать даже в сериале, да.
Одним эпизодом это не делается, да.
Вот, это один из трех переворачивающих эпизодов. Другие эпизоды, они для меня из других, так сказать, сфер. То есть это боди-хоррор сцен с эластичной женщиной Ритой Фарр, которая еще даже в первом сезоне не приняла это имя, эластичная женщина. Когда она превращается в биомассу, я думаю, что у многих людей эти сцены вызовут прямо тоже дрожь и фобии.
Они очень, да, стрёмные.
Как раз в сцене про терапию, где Рита пытается подняться по лестнице и превращается в такую гусеницу с головой, это ух. И, конечно, грандиозный эпизод с человеком по кличке Охотник за бородами, наемник, который пробирается в штаб «Рокового патруля», чтобы найти шефа пропавшего. Я его не буду пересказывать, потому что даже пересказывать его тяжко. Это короткий эпизод. Я считаю, что все-таки иногда, когда искусство вызывает сильные негативные эмоции, вроде как отвращение, это тоже имеет право на жизнь, нельзя это запрещать, цензурировать.
Дадаисты с тобой бы согласились обязательно.
Да, но дадаистам не снилось то, что вытворяют шоураннеры в этот момент, когда, значит, они показывают, как работает суперспособность охотника за бородами. Кто смотрел, тот сейчас понимает. Я не буду это пересказывать, вот, но это три момента, когда этот сериал для меня вышел даже за рамки своей безграничной, казалось бы, фантазии и в какие-то другие сферы. Ты сказал, что для тебя «Академия Амбрелла» такой более юркий. Для меня «Роковой патруль» как раз вот как эта биомасса Риты Фарр, то есть он может вообще во что угодно превратиться, когда ты этого не ожидаешь. Из страшного в смешное за секунду, а из отвратительного в душеполезное за полсекунды.
А еще я хотел немножко поговорить про Ваню Харгривз и то, как ее лишают силы в самом буквальном смысле. Она просто не знает, что она способна на то, что она способна, что у нее, значит, вообще самая невероятная суперсила из всех, настолько невероятная, что она в конце, я напомню, уничтожает Луну, которая обломками падает на Землю, уничтожает Землю. Это, надо сказать, моя любимая сцена. Я раз пять этот момент пересматривал. Это очень красиво сделано. И вот она, будучи лишена власти, будучи сманипулированной своим отцом, ну, отеческой фигурой, что она делает? Она оказывается под властью следующего абьюзера, потому что следующий абьюзер, Леонард, она очень подвержена этой манипуляции, потому что того, чего ей отец не додал, Ленард, просто давая ей это, наполняет ее никогда доселе не испытанными ощущениями. И вот тут тоже очень важно, что вот это вот такой паттерн перекатывания, как бы типа, если ты вырос в абьюзивных отношениях, то и во взрослом состоянии ты можешь оказаться в абьюзивных ощущениях. И тот же самый паттерн воспроизводится с Джейн, что у нее в детстве была ужасная ситуация абьюза, и она сама этот абьюз воспроизводит вовне, и сама ему оказывается подвержена.
Но Реджинальд, он же скрывает от Вани ее способности, руководствуясь отчасти ее же благом, да, он как бы думает, что это ради нее. И мы в конце «Рокового патруля» понимаем, что у шефа была абсолютно та же самая логика, что он на самом деле, как мы выясняем, он предал всех участников «Рокового патруля», он их обманывал десятилетиями ради спасения своей собственной дочери, которая там в самом конце. Мы понимаем, что весь «Роковой патруль» затеян ради нее. То есть здесь тоже есть какие-то параллели, бесконечный цикл какого-то обмана, бесконечный цикл какой-то сверхопеки и так далее.
Я еще хотел сказать, что ты говоришь о том, что эти сериалы, как бы вопреки своей глупости, вдруг очень глубоко могут залезть. А мне кажется, что даже не совсем вопреки, а именно благодаря. Это немножко как мультфильмы современные, типа «Боджика» или «Саус Парка» или «Рика и Морти», где тебя забрасывают определенным уровнем абсурда, чтобы тебя расслабить, чтобы ровно в этот момент ты оказался в тот момент, когда они хотят тебя задеть глубоко и взаимодействовать с чем-то реальным, ты был уже расслаблен и как бы типа не ожидал этого. То есть в большом оскаровском кино ты ждешь, что там, я не знаю, если там типа «Манчестер на море», ты ждешь, что там, не знаю, ребенок умрет, потому что ты это видишь по плакату, ты это видишь по всему. Извините за спойлер к 4-летнему фильму, если что, о котором мы не предупреждали в начале. Или если ты смотришь, я не знаю, такой большой эпичный сериал от HBO, там, не знаю, «Сопранос», или даже те же «Watchmen», которые, в общем, при всей странности очень на серьезных щах существуют. Конечно, не без элементов, но все равно. Вот мне кажется, что очень интересно использовать такие, я делаю огромные кавычки в воздухе, детские медиумы, там типа абсурдистская комедия, мультфильм, комиксы, делать в них что-то серьезное, это падает на почву, которая уникально подготовлена к этому. И это метамодернистская штука, то есть вещь, которая учитывает глубоко ожидания зрителей. Нет, есть постмодернист, который просто учитывает то, что зрители что-то видели, и у них есть какой-то культурный контекст. А метамодернизм — это когда зрители уже знают, что с ними будут заигрывать на постмодернистской площади какой-то. Таким образом, вот этот вот метамодернистские люди X и складываются. И очень-очень ценно, что такие вещи происходят, и какие-то жанры, которые обычно не считаются, что они располагают к глубокой интроспекции и глубоким мыслям, вдруг оказываются теми, которые зацепляют тебя больше всего. Ну, то есть мало произведений на свете, которые цепляли меня глубже, чем, например, «Боджек», хотя это мультик про коня-алкоголика. Ну, что тут может быть серьезного? Ну, вот и тут то же самое.
Мне понравилось и неожиданно меня удивило, честно скажу, я был к этому просто не готов, к тому, что насколько оба сериала достаточно близко следуют оригиналу, то есть насколько много идей безумных и ярких, и спорных, и визуально невозможных они берут из оригинальных комиксов. И здесь есть большое противоречие между моделью, которая была раньше в сериальных экранизациях комиксов, потому что, например, студия Marvel Television, которая долго делала все сериалы по Marvel, она руководствовалась такими: мы берем супергероя, мы берем пару злодеев, делаем им бытовые обычные костюмы на основе того, что они носят в комиксах, берем пару камео персонажей, берем пару имен, присваиваем их другим персонажам, но мы не берем сюжетные линии, мы не берем какие-то там диалоги, мы не берем какие-то сцены, мы возьмем там пару сцен для первого сезона, чтобы гики порадовались, а потом мы будем придумывать сами. А здесь я прямо вот даже не мог поверить, перечитывал перед подкастом «Патруль» Гранта Моррисона, насколько это тщательно сделана экранизация. То есть они, конечно, что-то поменяли. Например, Грант Моррисон не пользуется персонажем Риты Фарр, она ему не нужна, у него немножко по-другому устроена команда. Но в целом его абсолютно сумасшедшей идеей, которую я бы сказал там 10 лет назад, если бы меня спросили, я бы сказал, что этот комикс невозможно экранизировать. А у них получилось. И даже «Академия Амбрелла», которая в этом смысле, на мой взгляд, гораздо скромнее, чем «Роковой патруль», хотя там есть и отлично сделанный шимпанзе Пога говорящий, она просто избегает показывать какие-то сцены, которые в комиксе были преимущественно во флешбеках, сцены супергеройства детей. Даже «Академия Амбрелла», в общем-то, финальную битву в консерватории, она ее делает очень похоже на то, как было в комиксе. Но в комиксе еще появлялся дух Игоря Стравинского в этот момент, так что все равно не дотянули до настоящего. И первая миссия «Академии Амбрелла» была в том, что они боролись со злодеем, который пытался улететь на Эйфелеву башню в космос, и он в итоге, Эйфелева башня улетала, Париж у них остался без башни. А там они просто упоминают об этом, то есть здесь масштаб немножечко приниженный. Но в этом смысле меня оба сериала поразили, и это такой сигнал для шоураннеров, для продюсеров, что, в общем-то, ребята, вот эти гениальные все идеи, которые были 10 лет назад, 20 лет назад, не бойтесь экспериментировать над ними.
Настало их время.
Да, бойтесь брать образы и придумывать под них историю, которую вы хотели рассказать, потому что вас не поймут.
Я, в общем, как человек больше из киносферы, и у меня даже образование киноведческое, строго говоря, у меня нет вот такого вот пиетета к оригиналам. Но это просто очень хорошие, крепкие, хорошо построенные произведения.
Слушай, ну я тебе приведу пример о том, что ты вначале сказал, что Хейзел и Чач — это твои любимые персонажи, а вот я озвучу тебе точку зрения людей, которые любили всегда комикс «Академия Амбрелла». Хейзел и Чач, к сожалению, в экранизации достаточно разочаровывающее звено, потому что в условном мире страницы комикса они выглядят так, как будто эти маски — это их лица. То есть они эти маски никогда не снимают в комиксе вообще. И ты в какой-то момент, читая вот эту страницу, «Академия Амбрелла», еще, надо сказать, нарисован достаточно специфическим образом. Там такая как будто бы мультяшная манера, вот похоже очень на то, как рисуют комиксы про Хеллбоя. И почему Хеллбоя трудно экранизировать, потому что в нем никогда не было реализма в изобразительном ряду. И «Академия Амбрелла» может кого-то шокировать после сериала, потому что вы, вот вам может понравиться то, что все как за правду, вы идете в магазин и видите, что комикс оставляет очень много места для воображения. И вот на этой странице маски Хейзел и Чача превращаются в их лица. Еще раз повторю, они их никогда не снимают. Но в сериале они не рискнули пойти на такую турбоскорость, хотя, конечно, я как дитя MTV 90-х нулевых, я был очень удивлен, увидев там певицу Мэри Джей Блайдж в роли Чачи. Я знал, что она снимается в сериале, но не мог предположить, в какой роли. В какой-то момент Хейзел и Чача просто выкидывают эти маски. Когда они сражаются с номером 5, маски выглядят какими-то пыльными, грязными, они вообще не похожи на лица. То есть этой игры не происходит. Вот это один из примеров, который объясняет, почему в комиксе это тоже работает и может работать еще и сильнее.
Еще я хотел сказать важную вещь. Господи, как я рад снова видеть Брэндона Фрейзера на экране. Даже несмотря на то, что он заключен в железный костюм, который как бы издевается над этим моим желанием видеть Брэндона Фрейзера, все равно я рад даже его слышать и рад видеть его во флешбеках. И очень приятно видеть его заматеревшим. Это примиряет с собственным процессом старения как-то. Извините, у меня недавно был день рождения, и я немножко грущу.
Да, хотя тебя сериал обманывает так же, как шеф обманывает своих учеников, потому что он заматеревший там во флешбеках, а так он, как и все остальные участники «Рокового патруля», он же бессмертный. Ну, я тебе ответочку кину. Я очень рад видеть в такой роли Алана Тюдика из сериала «Светлячок», который там играл очень положительного пилота, летчика, стал кумиром гиков, а здесь он играет омерзительного этого злодея с ужасным пугающим смехом мистера Никто. Это прямо его бенефис, мне кажется, просто.
Уже 13 бессмысленных тягомотных серий персонажного нытья, и наконец-то мы получим сериал, который все хотели изначально. Супергеройский! Правда против крипты. Добро против зла. Героем против злодея. Это я.
Любой сериал, где он появляется, чаще всего это какие-то комедийные сериалы, всегда от этого выигрывает. О, это поразительно сильный в этом смысле актер комедийный. Уникально практически. То, что называется character actor.
Актер своего амплуа.
Актер своего амплуа, да.
Тебе больше понравился «Академия Амбрелла», я так понимаю.
Спустя сколько, год или полтора с тех пор, как вышел «Академия Амбрелла», у меня, возможно, немножко замылилось, а тут я, значит, я ж подкаст должен записывать, я ж должен быть серьезным экспертом, и у меня, может быть, включился слишком критический взгляд, поэтому я не могу однозначно быть уверен, что, я не знаю, через неделю я не передумаю. Но пока, в целом, мне скорее нравится «Академия Амбрелла», мне он как-то понятнее. Видимо, тут еще из-за того, что это дети, а у меня у самого двое детей, и тут как-то, видимо, это тоже на меня лично накладывает какой-то дополнительный эффект. Но это, знаешь, это как бы выбирать между двумя очень качественными вещами. Это не то, что один великий, а другой фигня. Нет, оба очень крутые, но вот пока в моем... Просто, видимо, потому что «Академия Амбрелла» была для меня первым сериалом в жанре «Эксцентричные супергерои живут с эксцентричным человеком в большом особняке, и у них психологические траблы». Видимо, он занял эту нишу в моем сердце, и «Роковому патрулю» придется еще поработать.
Мы с тобой говорили, когда у нас был подкаст про «Мне это не нравится, меня это не устраивает» сериалы комикс. Мы там обсуждали, что есть у сериалов Netflix некие какие-то черты, которые, видимо, этими их сатанинскими алгоритмами определяются. Вот меня все-таки в «Академии Амбрелла» немножко задело, что он опять выглядит как сериал Netflix. Опять, значит, ретро-музыка напихана везде. Опять у них нет телефонов. Да, ты заметил, что у них они звонят по городскому телефону, у них автоответчики. А целевая аудитория этого сериала, надо уже объяснять, что такое автоответчик, какие там кассеты и так далее. У них нет интернета, они там в библиотеке сидят. При том, что, кстати, тоже они зачем-то сделали такую штуку. В оригинальном комиксе действие в настоящее время происходит в 90-е. А дети рождаются в 50-е, по-моему, в конце 50-х. А они сделали, как сделали в фильме «Оно» по Стивену Кингу, и передвинули все в настоящее время, но как бы не настоящее время, то есть непонятно зачем. И мне вот, как я тебе сказал, Хейзел и Чача, они вносят вклад в знаменитую проблему Netflix, что у него сериалы излишне затянуты, что, на мой взгляд, и «Академия Амбрелла» тоже от этого страдает. Их сюжетная линия, этих двух ребят, она в какой-то момент настолько далеко уходит от основной сюжетной линии семейства, которое пытается узнать, что наследие оставил их отец и какие у них отношения между собой, что кажется, что они просто тянут время, и ты смотришь американский эфирный сериал, который должен выходить там 22 серии в сезон и как-то занять время.
Или бонус, два сериала в одном.
Ну да, а вот «Роковой патруль» неожиданным образом меня очень порадовал, потому что там куча чеховских ружей развешана по всему сезону, и они все вдруг начинают вести перестрелку в какой-то момент, даже если тебя и смущает то, что там флешбеками растянуто повествование. Там до Первой мировой войны начинается, там есть флешбек про шефа, который начинается в самом начале 20 века. Ты понимаешь, что это все не случайно, что если ты внимательно смотрел, тебя за это вознаграждают, и все это аукается какими-то сюжетными линиями. Ну и все-таки при экранизации «Академия Амбрелла» потеряла часть безумия. Например, первая страница комикса — это страница, где описывается день, в который родились все эти дети. И там говорят, это было в тот день, когда, значит, на матче межгалактического рестлинга силач победил Кракена с такой-то планеты. И там действительно первый же кадр в этом комиксе — это драка между силачом и каким-то космическим осьминогом. Их мир априори более сумасшедший. У них там в комиксе эти говорящие шимпанзе — это обыденная часть мира, то есть там Пога не единственный такой. А «Роковой патруль», он очень постарался. Они, во-первых, даже не стесняются того, что они живут в какой-то вселенной DC, они постоянно издеваются грубо над Лигой справедливости и Бэтменом, и над амбициями киборга попасть в Лигу справедливости в будущем. И все эти сумасшедшие вещи, небинарная гендерфлюидная улица Дэнни разумная, христианский проповедник таракан и мстящий за смерть своей мамы крыса, которая в конце концов их отношения венчаются поцелуем в засос. Я знал, что эта сцена закончится первый сезон, но я не знал, как они ее достигнут, и надо сказать, что я был просто поражен. То есть градус безумия в «Роковом патруле» для меня наивысочайший. Да, и, конечно, побег зубастых задниц из правительственного бункера — это тоже сцена, которая у многих отпечатается, я думаю, надолго в головах. Ну, кстати, ведь на «Кинопоиске» как раз вышел подборка самых безумных эпизодов «Рокового патруля», и я вот там, например, не нашел эпизод про таракана и крысу. Это значит, что за 15 серий сериал нагенерировал такое количество этих абсолютно невозможных штук, что у каждого свои. То есть, видите, мы даже сейчас, слава богу, не пересказываем текстовый материал. Вот можете слушать нас и читать, и будет совершенно разный набор бонусов. И для меня «Роковой патруль», он борется в моем сердце с другим безумным сериалом по комиксам, с «Легендами завтрашнего дня», который, как сказал бы наш коллега из подкаста в предыдущих сериях, Ваня Филиппов, более травоядный, потому что это эфирный сериал, и там нет какой-то расчлененки и зубастых задниц. Но там тоже здорово умеют ломать четвертую стену.
Зубастые задницы давайте.
То есть «Легенды» — это «Роковой патруль» на минималках или наоборот в некоторых случаях, и «Роковой патруль» — это «Легенды» на максималках, непонятно. Не могу для себя еще решить, вот очень хочу посмотреть второй сезон «Рокового патруля», чтобы у него набралось немножко больше хронометража и сделать какой-то выбор между ними.
Ты знаешь, где он выходит? Он выходит на Кинопоиск HD. И прямо там его можно будет посмотреть.
Да. Справедливости ради напомню, что «Академия Амбрелла» — это сериал Netflix, и в России он тоже там, соответственно, доступен с первого же дня.
Очень классно, что есть абсурдные произведения, которые при этом не стесняются быть серьезными. Это, мне кажется, самая ценная грань нашего растущего нового мира. Это совмещение вот этих вот двух важных человеческих факторов. Потому что, на самом деле, трагедия всегда абсурдна, и трагедия, в общем, всегда есть какие-то вещи, которые могут вызвать нервный или достаточно искренний смех. Поэтому здорово, что контент, который мы потребляем, становится более похож на настоящую жизнь. Я прямо радуюсь, что такие вещи выходят. Это ценно.
Да, здорово, что мы дожили до эпохи таких безумных экранизаций. И, кстати, есть хорошая и плохая новость в том, что убедиться в моей правоте или неправоте о том, насколько точно воспроизводят авторский изначальный замысел эти сериалы, могут все желающие. Правда, к сожалению, не в случае с «Роковым патрулем». Этот комикс Гранта Моррисона на русском языке не издавался. Я не очень верю в то, что однажды его смогут издать.
Даже если второй сезон будет успешным, мне кажется, что вот тут вот у нас вот это вот положительный луп, который вытягивает обскурные интересные комиксы на передовую благодаря своим экранизациям. Я думаю, что, в общем, после второго сезона-то почему, как бы, если он будет иметь успех, почему нет?
С сериалами это, к сожалению, не так работает в России, потому что это лотерея. Каждый раз, когда выходит комикс, по которому сняли сериал, и никогда непонятно, что будет. То есть, например, «Ключи Локов» и «Пацаны» после выхода сериала получили довольно большой буст продаж, там тиражи разошлись и так далее. Например, такие вещи, как «Зеленая стрела» и «Флэш», как бы топовые супергерои DC, на их продажах и комиксов, которые сами по себе должны были быть довольно популярны, сериалы не сказались никак. При том, что доступны они примерно равнозначно все. Вот. То есть здесь непонятно, как быть. Ну, да, если резонанс вокруг второго сезона какой-то будет, может быть, это подтолкнет издательскую группу.
Ну, тут, наверное, я, конечно, не хочу притворяться экспертом в твоем бизнесе, но тут же, наверное, все-таки как раз и фактор то, что это настолько большие персонажи, что они не ощущаются как персонажи комикса. Это просто персонажи, типа Флэш. Поэтому буста и не идет, потому что люди считают мейнстримовые комиксы частью всей поп-культуры.
А вот фанаты «Академии Амбрелла», они в гораздо лучшей ситуации, потому что «Академия Амбрелла» давно счастливо издана на русском языке. Первые две книги изданы под одной обложкой, она так и называется «Академия Амбрелла». То есть обе книги, по которым снят первый сезон, они в одном издании, достаточно красивом. Оно существует в двух вариантах. Есть еще так называемый Black Edition. Если вы его увидите, не пугайтесь, это та же самая книга, просто с другой обложкой. «Отель забвения», третья книга «Академии Амбрелла», вышла недавно на русском языке. И еще есть как раз «Власть для тебя» сингл в журнальном формате, комикс «Хейзел и Чача спасают Рождество», про отдельное приключение про этих двух, значит, чудаков. Вот. «Академия Амбрелла» очень легко достать, она абсолютно везде продается. Вот. «Роковой патруль» сразу хочу предупредить. Я небольшой любитель фанатских переводов в интернете по многим причинам. У Гранта Моррисона очень сложный язык, и все эти безумные злодеи, которых он напридумал для своего комикса, они говорят очень непростым языком. Я бы очень не советовал до фанатских переводов скатываться, потому что я не уверен, что они передают всю глубину. Если вы рискнете читать тем или иным способом оригинальный комикс, вас впечатлит сериал, сразу запасайтесь хорошим словарем. Предупреждаю, там практически все злые монстры, которые, значит, оперируют за гранью реальности, они говорят очень сложной лексикой, поэтому большой привет всем, кто говорит, что комикс для тех, кто не умеет читать.
Это потому что философия дадаизма, и потому что очень странные объевшиеся грибов чуваки приехали из Англии в Америку и начали нести сложные прогоны.
Ну, про грибы это ты в шутку сказал, а у Гранта Моррисона есть книга «Супербоги», где он исследует феномен супергероя. Вот «Супербоги», кстати, есть на русском языке, это не комикс, это книга. Эта книга известна тем, что там есть довольно длинный эпизод, где Грант Моррисон на полном серьезе рассказывает, как он вступил в контакт с каким-то существом из другого измерения, предварительно описывая свои опыты с изменением сознания, а потом он клянется и божится, что, значит, когда он писал свои комиксы, он ничего такого, он был трезв, и шоколад ни в чем не виноват, и так далее. В общем... Да, я думаю, что какие-то образы, конечно, он повидал во время своих экспериментов, которые он закрепил, в том числе и в «Роковом патруле».
Я не буду на этом подкасте рассказывать свои взгляды на грибы, не на галлюциногенные, в целом на грибы, потому что я думаю, что это может удивить людей. Но если вам интересно, пишите нам, и я вам лично отвечу.
Писать Вася предлагает на адрес электронной почты podcast@kinopoisk.ru. Желательно писать туда не только вопросы про микологию и другую флору и фауну, а также говорить, что вам понравилось, не понравилось в нашем подкасте, о чем бы вы хотели, чтобы мы рассказали. Кстати, насколько я знаю, были как раз предложения, просьбы рассказать именно о «Роковом патруле», так что считайте, что мы отреагировали на них. Помимо того, что вы можете писать на электронную почту, вы можете наш подкаст слушать в любом удобном для вас сервисе. Это Яндекс.Музыка, это Apple подкасты, это CastBox. И во всех этих сервисах мы очень будем благодарны, если вы будете ставить нам оценки, писать отзывы, делиться нашими подкастами в социальных сетях, рассказывать о нас друзьям.
Если то, о чем мы говорим, вызывает у вас какую-то сильную эмоцию, как какие-то приятные или сложные чувства, то это как раз прекрасный повод для того, чтобы поделиться тем, что мы говорим, с тем, с кем-нибудь еще, чтобы они тоже испытали это. Вот, потому что это вписывается в тему всего нашего сегодняшнего подкаста. На этом все. С вами были Василий Сонькин и Иван Чернявский. До встречи в следующем выпуске подкаста «Через вселенные». Над этим эпизодом работали звукорежиссер Ильдар Фатахов, редактор Даулет Джейнадаров, продюсер Женя Молодцова, а также главный редактор «Кинопоиска» Лиза Сурганова. Спасибо вам. До скорого. Пока.